Перед собранием желаю, чтобы мы прочитали из Священного Писания. И с уважением к Священному Писанию давайте встанем. Это будет в присутствии Господа, и мы тогда помолимся, а после того уже будем начинать собрание. Вторая глава Деяний апостолов. В честь этого дня я буду читать с первого стиха. При наступлении дня Пятидесятницы все они были единодушно вместе. Тут говорит опять за единство. И внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом, где они находились. И явились им разделяющиеся языки, как бы огненные, и почили по одному на каждом из них. Исполнились все Духа Святого, и начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать. В Иерусалиме же находились иудеи, люди набожные из всякого народа под небесами. И когда сделался этот шум, собрался народ и пришел в смятение, ибо каждый слышал их говорящих на его наречием. И все изумлялись и дивились, говоря между собою: «Сие говорящие, не все ли они? Как же мы слышим каждое собственное наречие, о котором или в котором родились? Парфяне, медяне и эламиты, и жители Месопотамии, иудеи и Каппадокии, Понта и Асии, Фригии, Памфилии, Египта и части Ливии, прилежащих к Иринее и пришедшие из Рима, иудеи и прозелиты, критяне и равитяне, слышим их нашими языками, говорящих о великих делах Божиих». Изумлялись все, и, недоумевая, говорили друг другу, что это значит. Давайте, чтобы мы обратились к тому тексту, который мы читали в начале собрания. Это описывает то событие, которые мы сегодня можем вспоминать и праздновать. Это является реальностью, то, что соединяет нас Дух Святой. Хочу обратить внимание, что все мы имеем праздники в нашей жизни. Особенно, если мы вспоминаем день рождения. Для детей это особенно, может быть, для внуков наших. Мы отмечаем юбилеи в нашей жизни. Может быть, день бракосочетания, еще другие юбилеи. Верующие, мы имеем два дня, которые мы должны особенно праздновать в нашей жизни. Мы вспоминаем день нашего физического рождения, когда мы родились, но я думаю, каждый из нас помнит точно, может быть, если не точно, некоторые помнят, по крайней мере, месяц и год, когда они познали Господа. Это наш духовный день нашего рождения, когда мы родились свыше. Устраиваем ли мы иногда праздник в тот день, когда мы познали Господа? Физически, да, мы вспоминаем, мы столько-то лет прожили. Но старые, самые пожилые члены церкви уже есть, сестра, не знаю, ей кажется, уже 93 или 94, сестра Бикман, несколько братьев по 90, по 80 у нас есть люди, дети у нас есть. Мы вспоминаем дни. День Пятидесятницы – это день рождения, это день начала церкви. И мы в этот день вспоминаем это событие, как оно здесь описано и как оно случилось. Это случилось буквально 50 дней, 7 недель и 1 день после воскресения Иисуса Христа. Но это не было просто так, оно случилось 50 дней после рождения Иисуса Христа. Когда мы читаем Старый Завет, когда мы изучаем праздничные дни, которые Бог повелел Израилю праздновать, и мы недавно по-английски в прошлом году проходили 7 праздников, которые Бог повелел Израилю праздновать. 7 раз в год они имели 7 праздников. Пятидесятница – это был один из этих 7 праздников. Много лет назад, когда мы проходили книгу «Левит», мы там тоже изучали эти праздники. День Пятидесятницы – это был 4-й из этих 7 праздников. 4 их праздновали весною, 3 их праздновали осенью. Первый, конечно, праздник – это был праздник Пасхи. Все эти праздники, они примерно или в примере, или в символически, они говорят нам о каком-то служении Иисуса Христа. И как оно касается нашей жизни сегодня, тех из нас, которые являемся членами Церкви Господней. Пасха, конечно, Иисус Христос, написано, Он стал нашим пасхальным агнцем. И гнев Божий теперь Он проходит мимо нас. Мы в церкви, в этом ковчеге, когда мы собираемся, то уже гнев Божий не выливается на нас, а Он прошел мимо нас, потому что Бог излил Его на Сына Своего Иисуса Христа. Оно имеет для нас особенное значение, потому что Иисус Христос выполнил этот праздник ради нас. И для Израиля даже в наше время сегодня, хотя они его празднуют, они не понимают значения этого праздника в реальности, хотя они его и празднуют. В физическом смысле не вспоминают тот день, когда Бог вывел их из Египта. Второй праздник, праздник хлеба пресного, это показывает нам за безгрешную жизнь Иисуса Христа. И это ту жизнь, которой Господь нас призывает, чтобы мы свято и грешно, безгрешно жили и ходили в Его присутствии. Господь это выполнил, и к этому Он нас призывает. Это исторический факт, это случилось. Третье мы видим, это был праздник первых снопов. Это говорит нам, Иисус Христос выполнил этот праздник, который израильский народ и тогда праздновал, и сегодня празднует. Но Иисус Христос это выполнил, когда Он воскрес, первенец из мертвых стал. И это для нас, как Церковь Господня, это дает нам ту надежду, что в день, когда Господь нас призовет, когда труба Господня прозвучит, и мы ее услышим, наши тела, которые, может быть, умрут уже в то время, все те братья и сестры, которые мы уже их на кладбище отвезли, все верующие во всей истории церкви и в Старом Завете, все те, которые уповали верой на Господа, они все воскреснут, получат новое тело. Иисус Христос, первенец из мертвых, стал образцом для нас, и это для нас блаженная надежда, что и мы воскреснем, когда Господь нас призовет в свои обители. Четвертый праздник – это то, что мы празднуем сегодня. И Господь его тоже выполнил. Господь обещал послать Духа Святого, Он это выполнил. И Дух Святой для Церкви сегодня является автором, начальником Церкви. Это Он соединил вот эту группу людей, которые в этой едино собрались в первом стихе. Мы говорили за единство в первом часу. И здесь он говорится, когда наступил этот день, они были все едины. И они ожидали пришествия Духа Святого по повелению Господа. Он сказал, ожидайте. И когда вы примете силу туда, вы станете моими свидетелями до края земли. Мы сегодня не будем говорить за другие три праздника, но эти праздники, они осенние праздники, которые Израиль праздновал осенью. Эти праздники, они еще не выполнились Иисусом Христом. Следующий праздник будет праздник труб, когда труба Господня зазвучит, когда Господь выполнит свое обещание, прийти за церковью своей и взять нас к себе. И другие праздники тогда Он будет выполнять и для церкви, и для нас, которые познали Его. Но сегодня я хочу, чтобы мы остановились, на что обозначает пришествие Духа Святого для нас. Сила, работа, то, что Дух Святой совершает. Мы видим, от самого начала Библии, еще в книге Бытие. И мы видим работу Отца, мы видим Сына. Но когда мы говорим за исторический период Церкви, тот период благодати, в котором мы сейчас живем, это период особенного действия Духа Святого в течение истории Церкви, хотя Он и в Старом Завете делал свою работу. Дух Святой, Господь обещал, когда Он придет. Одно из намерений и назначений Духа Святого было то, что Он должен был соединить в одно новое существо в новое тело, в новую общину, в новую духовную семью всех тех, которые верой свою полагаются на тот дар благодати и спасения, который Иисус Христос совершил на кресте. Это было еще предсказано в Старом Завете, пророк Иисаия говорит об этом. Когда мы читаем всю главу Деяния апостолов, вторую главу, апостол Петр в проповеди своей детально говорит, что это было обещано пророком Иисаией. И мы видим, что это обещание Господне, оно действительно пришло в действие. Господь обещал, когда я пойду, я пришлю вам Духа Святого. Господь сказал, надобно мне пойти, чтобы Дух Святой пришел и создал церковь. Хотя Господь строит церковь, хотя эта церковь Господня, она создана на Нем. Но это Дух Святой, который соединил всех тех, которые собрались в горнице в тот день. Около 120 их там было. Не только 12 апостолов или 11, которые были, но все. И то, что мы видим здесь описывается, оно показывает нам результат действия Духа Святого в тот день. Во-первых, Он сформировал и дал рождение церкви, создал церковь, и потом показывает нам последствия, когда Дух Святой наполняет тех, которые принадлежат Господу, или принадлежим Господу, или те, которые принадлежат Господу. И сегодня я хочу, чтобы мы обратили внимание всего лишь на, в первых двух стихах, на два слова, которые описывают нам и символически открывают нам реальность Духа Святого в нашей жизни. Первая мысль, первая идея – это ветер, шум ветра. Второе – огонь. И как это показывает нам деятельность Духа Святого в нашей жизни. Жизни. Когда мы говорим за этот первый символ, мы говорим за шум, который звучал, как будто бы сильный громкий ветер дул. По новостям вы, может быть, слышали, на этой неделе был юбилей, один год, как прошли большие торнадо в некоторых штатах. Может быть, вы видели, как оно разнесло целые города. Люди, которые слышат этот шум, я никогда не был. Мы с женой были несколько раз в урагане, это шум слышен, но торнадо еще громче. Говорят, это как стоять на рельсах или возле рельсов, когда проходит поезд. Это гром такой, это шум такой громкий, сильный. Мы обратим на это внимание. Втрое мы обратим внимание на огонь, что это обозначает для нашей жизни, когда Дух Святой вселяется в нашу жизнь. В тех языках, которые мы сейчас потребляем и говорим, мы часто думаем за ветер, как он здесь описан, это слово. Написано второй стих, оно было как несущий сильный ветер, как буря. И, к сожалению, и этот перевод, и по-английски перевод, и другие переводы потребляют слово ветер. Но это слово имеет совсем другое значение, когда мы изучаем оригинальные языки. В то время, когда Лука писал Деяния апостолов, в то время, когда Иисус жил, в то время, когда апостол Павел писал свои послания, почти весь Новый Завет был написан на греческом языке. Это был язык образованных людей, это был язык культуры. Это был тот язык, на котором люди говорили, которые были образованные, которые окончили школу. Еврейский народ, Божий народ говорили на другом языке, не говорили на Божьем языке, на еврейском языке, на том языке, который Старый Завет был написан. И до сегодняшнего дня этот язык сохранился. Это само по себе тема, которая показывает нам чудо обещания Божие сохранить этот народ, но это совсем другая тема. И был третий язык, это был язык, который большинство людей, которые жили в Римской империи, употребляли. Это был латинский язык. Ведь кто говорит сегодня по-испански, может понимать латинский язык. На греческом языке слово «ветер» – это «руа». Вы можете все сказать «руа». Скажите «руа». Это на еврейском языке, извиняюсь. На греческом языке слово, оно подобно, оно «нюма». Скажем все вместе «нюма». На латинском языке «спиритус». «Спиритус» – это то слово, которое мы переводим на наш русский язык – «дух». А Дух Божий, Он Святой Дух. Он отличается от ветра, от духа, от всего остального. Но эти все слова, они имеют в общем то, что когда мы их произносим, мы должны вдохнуть воздух перед тем, как мы можем высказать эти звуки. И эти слова и на еврейском, и на греческом, и на латинском языке, если вы посмотрите в словари, они обозначают дыхание. Не ветер и не дух какой-то, как мы думаем, что дух. Мы, когда говорим слово «дух», мы думаем «дух Божий», «дух Святой», или мы думаем «дух человеческий», наше житие. Но это слово буквально, если перевести в ежедневном употреблении, то, что люди потребляли, которые на улице потребляли это слово, это то слово, что обозначает дышать. To breathe. Первые стихи Библии. Вспомните первую главу книги Бытия. Вначале Бог сотворил небо и землю. И Дух Божий что делал? Дул над водой. Дыхание Божие чувствовалось на воде. И это дыхание Божие, это то самое выражение, которое мы здесь находим, которое был несущий, как Дух Божий несся по водам, когда Бог творил земли. Дыхание Божие является сильным, и оно сотворяющее дыхание. Это то, что дает жизнь, это то, что дало все планеты нам и все создание, все, что Бог сотворил, всю землю, все, что Бог сделал, то, что мы находим там в первой главах книги Бытия. Дальше мы находим это выражение во второй главе книги Бытия, 7 стих. «Из праха земли Бог сотворил форму Адамова или человека». Но эта форма, она лежала на земле без дыхания. До каких пор? Пока Бог вдунул свой дух в человека, и тогда Адам стал живой душой. Тогда он начал процесс физического дыхания, дышать. Без дыхание жизни, которое Дух Божий вдунул в Адама, это был бы просто прах. Прах ты, из праха ты вернешься. Мы когда собираемся на похоронные богослужения, мы продаем умерших тело земле. И мы это выражение потребляем. Праху мы продаем прах. И без дыхания Божьего Адам и все мы не существовали бы. Результат нашего физического сотворения – это является дыхание Божие. Когда мы приходим к Новому Завету, мы видим, Иисус Христос встречается с Никодимом. И Господь говорит Никодиму, тебе надобно родиться откуда-то или от кого? Свыше. You have to be born again or born from above. Свыше. Это то самое выражение, Иисус говорит Никодиму. Господь говорил Никодиму о нужде всех людей, которые физически дышат. Он говорил ему о нужде начать дышать духовно. И духовное дыхание мы только и эксклюзивно получаем от источника дыхания, который является сам Бог. Точно так, как Бог даровал Адаму дыхание для физического его тела, точно так, как каждый ребенок сегодня, который входит в мир и рождается, и начинает дышать. И если он не начинает сразу моментально дышать, то доктор ему немножко помогает, дает ему немножко удар, чтобы потрясти его, чтобы он начал дышать. Это, духовно говоря, то же самое, что Бог делает с нами. Он отождествляет нас к телу своему духовному, к семье его духовной, к общению его духовного. И дает нам маленький толчок духовный, чтобы мы начинали дышать духовно. И это работа, и это сила Духа Святого в нашей жизни и в жизни нашей церкви. Возможно быть физически живым и дышать, но не быть рожденным свыше. Мы это понимаем, мы это осознаем. Но чтобы стать духовно живым и дышать духовно, и жить духовно, мы нуждаемся, чтобы Бог вдохнул в нас свой дух живой, который оживотворяет нас. Послание Ефесянам: вы, будучи раньше мертвы в грехах и преступлениях, Бог что? Оживотворил, Бог вдунул в вас Дух Свой, Дух Святой. Еще один текст, это откройте, если имеете, может быть, братья там покажут, это пророка Исаия, 2 глава. Пророк пишет здесь интересные слова. 22 стих, последний стих, 2 глава Исаия, дома прочитайте. «Перестаньте вы надеяться на человека, которого дыхание в ноздрях его». Когда мы говорим за дыхание, как мы, как люди, как мы дышим? Мы через нос вдыхаем воздух, кислород. И Бог говорит: не надейтесь на человека, который сам по себе, тот, который сидит рядом с вами на скамейке, он сам только может однажды вдохнуть тот физический кислород и дух, который Бог дает нам возможность дышать. А вторично, мы уже не можем вздохнуть или передохнуть, если источник того дыхания не даст нам в следующий раз передохнуть. Может быть, вы видели кто-то, который болезнь имеет, астму, и когда у них бывают приступы, они стараются вдохнуть воздух, и легкие их не работают, и они задыхаются, они не могут вдохнуть. Кто, может быть, сердцем болел, имели это переживание, когда сердце не может кровь бить, и вы тоже дыханием задыхаетесь, и трудно дышать. Не надейтесь на людей, они не могут вам дать ни физическое, ни духовное дыхание. Источник и физического воздуха, и кислорода, и духовной жизни является единый Бог, который оживляет нас через Слово Свое. И в нашем тексте мы видим, что те, которые собрались в тот день, и не только те, которые в здании собрались, но весь город, который окружал их, они услышали этот шум. Дух Божий несся по всему городу в тот день. И не только те, которые в доме почувствовали и услышали это, но все, которые окружали их, собрались. Может быть, кто был на краю города, может быть, услышал и сказал: пойдемте туда, в тот дом, в то место. Я вспоминаю самопевца, помните? Я был рад, когда сказали мне: пойдем в дом Господень. Я думаю, те, которые услышали этот шум, была натуральная реакция пойти и узнать, что случилось. Апостол Петр потом говорит: это было все предсказано уже, написано. Читайте Писание, вы бы знали это все. Но в нашем тексте мы читаем, что этот шум, этот звук, пришествие Духа Святого, когда Он пришел в том городе и в том доме, все люди узнали об этом. Это не было тайна, это не было секрет. Дыхание Божие прошло над этим городом. Это то самое вдыхание, не только которое Бог потреблял. Там о Троице написано. Бог сказал: сотворим человека. Там описывается на оригинальном языке еврейском и Бог Отец, и Бог Дух Святой, и Бог Сын.
Но мы видим, что это тот самый дух, который вдунул в Адама дыхание жизни. Это тот самый дух, который вдунул и соединил, и дал рост, и дал рождение для церкви. И Дух Святой надобен был, чтобы эту церковь, этих людей, которые собрались в этот день, соединить их всех в одну семью, в одну общину, в одно тело для славы Господней, для нашего совместного богопоклонения. Я хочу обратить внимание на два выражения из Священного Писания, которые многие люди до нашего дня не понимают. И моя молитва, и мы уже говорили на эту тему несколько раз в прошедшем времени, но моя молитва, чтобы мы, как церковь, которая здесь, в Голливуде, собираемся, чтобы мы поняли различие между крещением Духом Святым и наполнением Духом Святым. Крещение Духом Святым – это то, что здесь произошло в этот день. Крещение Духа Святого для этих верующих людей – это не был момент их спасения. Многие люди до нашего времени ищут крещение от Духа Святого. Течение и вероучение есть, которые ищут это. Крещение, когда мы видим водное крещение, это символ. Это отождествление или присоединение кого-то к Церкви Господней. А в наши дни это тот момент, когда мы спасаемся, когда Бог спасает нас и присоединяет нас к Его Церкви. Но для этих людей, для этих апостолов, которые собрались там, для этих 120 людей, это были верующие люди. Они уже в Господа верили, они поклонялись Богу. Они молились Богу, они Слово Божие собирались и изучали. И они по повелению Господа ожидали силу Духа Святого получить, чтобы тогда пойти и начать свидетельствовать о Господе. Так что для них это было рождение, это было начало церкви. Это в тот день церковь началась, и все те, которые не только в этом здании собрались в тот день, но потом было собрание, и в том собрании апостол Петр проповедовал. И в тот день спаслось сколько людей? 3000 людей. И они покаялись, и они уверовали, и они приняли крещение, и физически они присоединились к церкви. Внешний символ, то, что произошло в сердце ихнем, то, что Дух Святой присоединил и соединил в одно те, которые были в горнице, и те, которые потом, после обеда, уверовали, Бог их присоединил к телу своему, и к семье своей духовной, и к общине своей. И когда мы читаем Деяния апостолов, каждый день ежедневно Бог присоединял к церкви спасаемых. Второе, то, что Священное Писание учит нас в посланиях. Послание Ефесянам, например, апостол Павел пишет, говорит, не будьте неразумными, а наоборот, будьте разумными. Наполняйтесь Духом Святым. Наполняться Духом Святым – это совсем другой процесс, нежели получить крещение Духом Святым. Все из нас получили в момент нашего спасения крещение Духа Святого, в котором Он нас присоединил к Церкви Его. Но наполняться Духом Святым – это то же самое, чтобы наполняться Словом Господним, насыщаться Словом Господним, чтобы наше размышление наполняло наше сердце, и тогда, если наше сердце полное Слова Господнего, то чем уста наши будут говорить? От избытка сердца нашего. И я хочу, чтобы мы поняли разницу между тем, что Господь повелевает нам искать и наполняться Духом Святым каждую минуту каждого дня нашей жизни. Я хочу предложить нам, что если есть грех в нашей жизни, если мы согрешили, если мы спотыкаемся, если мы упали, то Дух Святой не имеет возможности действовать в нашей жизни. И поэтому апостол Иоанн пишет нам, исповедайте ваши грехи И он, будучи праведен, он простит вас и очистит вас. И когда наше сердце туда будет чисто, и Дух Святой будет его перенаполнять. Наполняйтесь силой Духа Святого. И тогда ваши уста будут говорить о чудных делах Божьих, 11 стих. Это был результат того, что случилось с этими верующими людьми. Физически говоря, когда мы вдыхаем, как долго мы можем воздух держать в наших легких? Я не знаю, есть книги, Гиннес, книга, которая писает все рекорды по всем. Можно посмотреть, кто, может быть, рекорд имеет самое дольшее держать воздух, перед тем, как надобно опять передохнуть. Но большинство из нас постоянно дышим. Правда, пару секунд мы можем, может быть, может, минуту кто-то может. Духовно говоря, братья и сестры, я хочу, чтобы мы сегодня обратили внимание, если мы наполняемся новой жизнью, дыханием Духа Святого, если Дух Святой вселяет и наполняет нас, то наши духовные легкие, если можно это выражение потребить, мы будем дышать только Словом Господним, единомыслием, едиными устами будем прославлять и говорить другим людям, которые окружают нас, о чудных делах Божьих. О другом мы не можем говорить. Когда апостолы встали и начали говорить, каждый на разным наречием. Это не были какие-то звуки непонятные. Каждый здесь, из разных городов, из мест, из стран, из наречия, не понимали Евангелие, благую весть. Чудные дела Божии они понимали на своем языке. Когда мы наполнены Словом Господним, когда мы вдохнули Его, когда мы почувствовали, что такое и насколько благ Господь, то какие слова будут выходить из уст наших? Никакое злое слово да не выходит из уст ваших. Если оно случается в нашей жизни, то о чем это говорит нам? Это говорит, что мы духовно неправильно дышим или вообще не дышим. Не имеем Духа Святого в нашей жизни, а если нету Духа Святого в нашей жизни, то мы не принадлежим Господу. Это серьезная тема, которую мы должны серьезно принять в нашей жизни. Как мы дышим физически, так мы должны дышать духовно. И этот ветер, он должен вселяться в нашу жизнь. Дыхание. Руа. Нюма. Спиритус. Чтобы эти слова, это дыхание, это Дух Божий был в нашей жизни. И чтобы то, что выходит с нас, это был результат того, что Дух Святой начал действовать здесь, во второй главе Деяния апостолов. Второе слово – огонь. Здесь написано, что оно выглядело. Лука описывает словами, чтобы мы сегодня поняли, хотя это на другом языке. Это перевод, который перешел через несколько переводов, пока мы его получили и по-русски, и по-английски, и по-испански, и по-украински, и на других языках. Но что он старается нам сказать здесь? Не просто Лука, но что старается сам Дух Святой сказать нам через это богодохновенное слово, за слово «огонь». То, что сошло, что выглядело как наш язык, это буквально говорит о том, что результат наполнения Духа Святого. Они все начали говорить о Господе. О Евангелии, о великом поручении. Господь сказал, вы когда получите эту силу, вы будете моими свидетелями до края земли. И эти языки, они просто выглядели. Те, которые глазами своими видели, сходящий Дух Святой. Кто из нас видел Духа Святого или Бога? Никто. Кто видел Отца? Кто видел Сына? Но мы видим Бога каждый в жизни друг друга, в проявлении характера Божия, который Он проявляет в нашей жизни. Но глазами своими Мы только тогда увидим Бога, когда мы предстанем перед Ним, когда мы получим новое тело, которое уже будет способно видеть Его, потому что тело будет безгрешное. Моисей хотел увидеть Бога, и Бог сказал, если ты хочешь остаться в живых, ты не можешь меня видеть. Но я покажу тебе частично мою славу, и скрыл его в скале, и прошел мимо, и держал над ним руку свою. И Моисей увидел проходящую славу Господню. И Моисей не знал, но когда он был в присутствии Божьем, образ Божий перешел на него. Сам он не видел, но когда он вернулся к народу, народ увидел и узнал, и свидетельствовал о том, что лицо Моисея сияло славой Господней. И когда мы наполнены сиянием славы Господней, когда Дух Святой наполняет нашу жизнь, то наша жизнь отличается от жизни других людей. Так что то, что они не видели Духа Святого, но они видели символ какой-то физический, который учит нас и наставляет нас в содействии Духа Святого. Огонь. Огонь, как ветер, это часть нашего духовного дыхания. Если мы понимаем, что делает огонь. В наше время мы понимаем, огонь, и он уничтожает. Правда? Бог тоже огонь, Бог может уничтожать. В послании евреям написано, Бог как огонь поедающий. Но в наше время мы не так понимаем реальность огня, как в то время. В то время, во-первых, огонь существовал, чтобы быть светильником. Или в малой форме, или в большой форме. Самая маленькая форма света – это была свечка, свеча. Кто видел в старое время, может быть, маленькие такие светильники, туда масло маслиновое наливалось, зажигалось и носили по дому. В Старом Завете в храме освещался храм чем? Светильниками. Масло. Это огонь, это самый-самый маленький огонь. Ночью, когда самая темная ночь, зажгите спичку или маленькую свечку в лесу или где-то, где нету светильника. И будет гореть, и будет свет. Мы включили электричество, и все светло. Даже днем мы включаем электричество, потому что нам не хватает света. Но огонь в то время, люди понимали, что это свет. И когда Дух Святой вселяется в нашу жизнь, так как он селился в этих апостолов и в других 120, которые соединились там Духом Святым в тот день. И те 3000, которые познали Господа в тот день. И каждый день те, которые присоединялись к церкви, они были светильниками для темного мира, в котором они жили. И Господь сказал, что наша жизнь, как верующие люди, должна быть как светильник. И где мы должны прятать наш светильник? Нигде. Не прячьте ваш светильник под постель. Оставьте его там, где будут видеть. Тогда светит свет ваш перед людьми. В Старом Завете Бог являлся несколько раз как огонь. Когда Бог заключил с Авраамом завет, когда Авраам принес жертву Господу, разделил там жертву, написано, и мы это полностью не понимаем, как это случилось, но Авраам спал. Но Бог создал с Авраамом завет свой. И написано там, что он прошел между жертвой, как огонь. Когда Господь явился на горе Синайской народу своему, они не могли приблизиться на гору. Была начертана линия, и через Моисея Господь сказал, чтобы никто, даже скот, чтобы не переступил эту полосу, потому что смерть грозила. Но Моисей мог туда пойти, и Господь там явился. И как Господь там явился Моисею и народу? Как огонь. Дым, конечно, там был. Послание к евреям, мы приступили не к горе, не к дыму, не к огню, но к горе Синай. Новый Иерусалим. Там не будет физического света. Кто там будет светом? Сам Агнец Божий будет там светом. Так что везде, где светит огонь, и Дух Святой, когда вселяется в нашу жизнь, мы становимся светильниками в том обществе, где мы живем. И эти люди это делали. И они моментально, получившие силу Духа Святого, начали на всех наречиях там свидетельствовать людям о благих делах Божьих. И Бог силой Духа Святого ежедневно прилагал церкви спасаемых. Во-вторых, огонь в то время и даже в наше время иногда потребляется для теплоты, для согревания. Огонь – это он выдает теплоту. Физически говоря, мы все время от времени нуждаемся в теплоту. Опять, в наше время мы огонь не потребляем, мы включаем отопление, оно обогревает нас. В духовном смысле каждый родившийся человек физически нуждается, чтобы духовно Бог его согрел. И как Бог согревает нас? Он берет наше холодное каменное сердце и делает нам трансплантации, дает нам новое сердце. Вырезает, убирает из нас старое каменное сердце и дает нам новое чувствительное тело. Он сердце наше согревает для чего? К слышанию Слова Его. А когда мы слышим Слово Его, вера приходит от чего? От слышания Слова Господне. Теплота. Это приходит от огня. И Дух Святой здесь описывается для нас. Он пришел, чтобы обогреть сердца этих людей и соединить их. И чтобы эта теплота они не держали с собою. Если вы приблизитесь к огню, кто-нибудь когда-нибудь получил обжог? Дотронулись ли вы когда-нибудь к огню или горячему? Оно может повредить нашему телу. Но духовно говоря, когда мы общаемся друг с другом, мы согреваем друг друга. И когда мы общаемся с неверующими людьми, наш свет и наш огонь, и теплота нашего огня, который результат Духа Святого в нашей жизни, он касается тех людей, которые Господь прилагает церкви. Это является великое поручение Господа. Идите и несите этот огонь другим людям. Это дыхание несите другим людям. Они это делали. Делаем ли мы это? В тот день многие услышали, 3000 приняли этот свет, этот огонь. Для нас это поручение остается наш день. Господь нас, которых спас здесь, мы все спасенные, мы часть тела, церкви, общины Господней. Он нас крестил, отождествил, присоединил друг к другу. Теперь Господь повелевает нам, чтобы мы наполнялись Духом Святым через молитву, через насыщение, наполнение сердца, разума нашего Словом Господним. Дух Святой наполняет нас. И тогда Он дает нам силу быть светильниками, быть свидетелями тем людям, которые окружают нас. И самое главное, весь народ здесь написано, они, услышав этот шум, они пришли туда, в то место, где были собраны ученики. Да, мы должны идти, мы должны нести. Но когда мы будем верны, Господь и сюда к нам пришлет людей, которых мы должны осветить и обогреть благой вестью Евангелия. Он обещал быть с нами как долго? И сея с вами до скончания века, до того дня, когда Господь вернется, или до того дня, когда у нас возьмет свое присутствие, наша жизнь наполнена Его дыханием духовным. Бог не дышит, как мы дышим, вдыхаем и выдыхаем. Бог является Дух. В темном, холодном мире, в котором мы живем, Он нуждается в нашем свете, в нашем огне, и мы должны быть частью того огня, который будет распространяться в нашем обществе. Это моя молитва для нас сегодня. Пускай Господь благословит Слово Свое. Дома размышляйте в дальнейшем о этом. А сейчас мы встанем и помолимся. Отец наш Небесный, еще раз в это утро, когда мы вспоминаем то начало,
то доброе дело, которое ты начал и которое ты обещаешь довести и окончить в нашей жизни. Мы славим и благодарим тебя за это. И мы благодарим тебя, что ты нас не оставил на произвол судьбы в этом мире холодном и темном, отлученным от тебя. Но ты осветил наши сердца и разум наш словом твоим, согрел наши сердца и соединил нас в одно, и теперь поручаешь нам, чтобы мы это несли тем людям, которые ты еще предназначил, чтобы спасти их и привести их к познанию тебя. Соделай из каждого из нас таким сосудом, который могли бы вместить дух твой и теплоту огня твоего. Соедини нас с духом твоим святым, я прошу. Наполни нас, я прошу тебя, чтобы действительно мы были достойными служителями в царстве твоем. Ты видишь все нужды нашей церкви, больных наших, которые мы имеем многие, но сегодня особенно мы вспоминаем сестру Приступу. Мы не знаем намерения твое, воли твоей, ее жизни. Ты до сих пор помогал ей, даровал ей дожить, но теперь мы не знаем, какая дальше твоя воля. Мы ее еще раз приносим к престолу твоей благодати. Мы верим в твою силу, силу твою исцелять. Мы видим и знаем, и понимаем, что ты силен это сделать. И так мы придем ее в руки твои, просим, чтобы ты ее ободрил, помог врачам, которые лечат ее, дают ей лекарства. Все воля твоя, исцели ее, мы просим тебя. Восви тех других, которые не с нами сегодня, после брата Мартынчука, там, где он служит сегодня, когда он будет возвращаться домой, благополучие вернуться домой. Каждого из нас, каждый сам себя, как церковь, мы предаем себя в руки твои и просим тебя, чтобы ты сохранил нас до встречи с тобой или до нашей следующей встречи, когда мы тут опять соберемся, чтобы прославить имя твое. А теперь благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Святого Духа да пребудет с нами во все дни нашей жизни. И вся Церковь Господня совместно сказала. Аминь. Наше собрание окончено. Приветствуйте друг друга.